Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Иран возобновляет свою ядерную программу. В Красном море спасатели потеряли надежду найти кого-либо живыми из пассажиров затонувшего парома. В Грозном при обстреле тяжело ранены трое военнослужащих. Иран возобновляет работы по обогащению урана и отказывается от международных инспекций его ядерных объектов. Такое распоряжение отдал в субботу президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад после того, как Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию о передаче вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН, в случае, если до марта Тегеран не возобновит сотрудничество с МАГАТЭ. Совет Безопасности вправе ввести санкции против Ирана. Надежды найти живыми пострадавших в результате кораблекрушения в пятницу в Красном море остается все меньше. По сообщению египетских властей, спасены 389 человек. Обнаружено 195 тел погибших. Около 1000 пассажиров парома считаются пропавшими без вести, в том числе более 100 детей, находившихся на борту. Судно следовало в порт Сафага в Египте и саудовского порта Дуба. На борту находились 1400 человек, главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. По мнению властей и очевидцев трагедии, причиной кораблекрушения стал пожар, возникший в грузовом отсеке судна. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается пострадавший от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. По словам Кучерены, он выступит с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. Выступая в Москве на коллегии Генеральной прокуратуры России, президент Владимир Путин потребовал положить конец насилию в армии и любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих.
Нам нужно серьезно повысить внимание защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления.
Недавно Владимир Путин высказал предложение о создании военной полиции для борьбы с дедовщиной в российской армии. В Крыму российские военные задержали украинскую журналистку, которая отказалась покидать охраняемую территорию в районе маяка на мысе Сарыч. Из Киева сообщает Владимир Ивахненко.
Журналистка интернет-издания «Обозреватель» Татьяна Черновил приехала на маяк на мысе Сарыч вместе со съемочной группой украинского телеканала НТН. Эту территорию охраняют военные российского Черноморского флота. После отказа покинуть территорию маяка Черновил была задержана на несколько часов, рассказывает редактор новостей канала НТН Ирина Коробко.
Наши журналисты нашли документ, который подтверждает, что эти маяки принадлежат Украине. Вот они с этими документами туда и отправились. На что им русские военные сказали, что это российская территория, поэтому будьте добры, играйте по нашим правилам.
В минувшем месяце между Киевом и Москвой разгорелся конфликт вокруг статуса крымских маяков. Россия утверждает, что согласно двусторонним соглашениям, именно она владеет этими объектами. В свою очередь, Украина заявляет, что все маяки в Крыму являются ее собственностью и никогда не передавались в аренду Черноморскому флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Грозном при обстреле блокпоста тяжело ранены трое военнослужащих внутренних войск. В Надтелечном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат-контрактник. В Шаруйском районе республики за пособничество боевикам задержаны два милиционера, сообщили в МВД Чечни. В Казани прошел митинг больных диабетом. Они потребовали от властей вернуть им право на получение льгот вместо денежных компенсаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Какая разница, от чего умирать, от голода или отсутствия инсулина, заявили в субботу на митинге больные диабетом. 5 человек объявили о бессрочной голодовке. Всего 25-градусный мороз на площади перед театром Камала в Казани собралось около 40 человек, инсулинозависимых больных. Все они в свое время отказались от социального пакета в пользу денег. А когда поняли свою ошибку, то у большинства из 4000 татарстанских диабетиков не оказалось денег на покупку инсулина. Ильшат Гарипов, председатель диабетического общества инвалидов, напомнил, что и федеральные местные республиканские власти обещали, что разрешат больным, страдающим хроническими заболеваниями, вновь перейти на социальный пакет. Однако этого не происходит. Инсулинозависимые потребовали от российских и татарстанских властей обеспечить их лекарствами, а до этого времени голодовка будет продолжена. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В больницах Алтайского края находятся 55 детей с подозрением на дизентерию. Еще у 22 болезнь подтверждена, сообщает корреспондент Радио Свобода. Все пострадавшиеся – учащиеся школы-интерната алтайского села Моралиха. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В столице Сирии Дамаске сотни протестующих прорвались на территорию посольства Дании и подожгли здание дипмиссии. Впервые карикатуры на пророка появились в датской газете. На палестинских территориях были совершены нападения на представительства Евросоюза и французский культурный центр. МИД Франции заявил, что шокирован действиями исламских радикалов. При этом глава МИД Филипп Дус-Блазе отметил, что было бы неправильно изображать целую религию как экстремистское движение. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил в этой связи.
Франция выразила свою позицию через заявление МИД и показала свою приверженность свободе слова и демократии, основам нашего общества. В то же время мы должны проявлять уважение к чувствам всех граждан. Хотелось бы сочетать оба принципа и избегать проявления неуважения, в частности, религиозных чувств.
Сказал французский премьер. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился пересмотреть торговые отношения Тегерана со странами, где были опубликованы шаржи. Ранее ряд государств Ближнего Востока призвали к бойкоту датских товаров. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В передаче участвуют в Москве писатели Сергей Каледин и Евгений Попов и социолог Борис Дубин. А из Иерусалима тоже писатель и журналист Эдуард Кузнецов, в прошлом советский политзаключенный. Сегодняшняя тема не вполне обычна для наших передач. Наш главный персонаж сегодня – уголовник. Убийца, в 58-м году приговоренный к расстрелу. Назовем его Геннадий Кравченко. Вообще, все фамилии в этой истории мы, чтобы не затронуть ничьей частной жизни, изменили. Так вот, Кравченко написал прошение о помиловании, в котором описал свою жизнь.
В помиловании ему, кстати, было отказано, так что жизнь у него оказалась короткая, 22 года. И описывал он главным образом неблагополучное детство, в котором искал корни всех своих бед.
Ну, Оля, давайте расскажем, что он натворил.
Кравченко служил во флоте и вместе с другим матросом, назовем его Перелыгин, летом 57-го года убил офицера, чтобы завладеть пистолетом. Заманили его на пустынный берег, убили, вытащили ключи от сейфа, достали и спрятали оружие. Они планировали с этими пистолетами ограбить Сбербанк. Но ограбление так и не совершили, а арестованы были много позже, через год. Осуждены были по указу 47-го года за хищение государственного имущества и по 136-й статье Уголовного кодекса за умышленное убийство.
Не просто по 136-й статье, а с применением указа Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1954 года об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство, вводившее смертную казнь. Ведь в 47-м году смертная казнь в СССР была отменена полностью, вместо нее стали присуждать 25-летний срок заключения. Но уже 12 января 50-го года смертная казнь была восстановлена для, я цитирую, изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Через три месяца, в апреле 50-го, распространили смертную казнь еще на участников вооруженных контрреволюционных банд за вредительство и террористические акты. В январе 1953-го решили применять смертную казнь также к заключенным, совершавшим в лагерях, опять цитата, «особо злостные бандитские нападения и убийства». Наконец, по многочисленным требованиям граждан, как подчеркивали советские юристы, указом 30 апреля 1954 года была введена смертная казнь за умышленное убийство.
А наши персонажи были к тому же военнослужащими, что усугубляло строгость кары.
Да, но тут важно, наверное, отметить, что советское государство ввело высшую меру за преступления против жизни граждан впервые. До этого расстрелу подлежали только враги самого государства, а убийство рассматривалось не как самое тяжелое из правонарушений.
Я хочу немного продолжить наш экскурс в историю уголовного законодательства. В декабре 1958 года, то есть уже после окончания дела Кравченко, были приняты основы уголовного законодательства. По ним смертная казнь полагалась за государственные, воинские преступления и за убийство. В 1961 году по требованию Хрущева также за хищение государственной и общественной собственности в особо крупных размерах. Законы были изменены задним числом специально из-за дела известного валютчика Яна Рокотова. Вообще получается, что пусть декларативная, но все же попытка отменить смертную казнь пришлась на сумеречный конец сталинской эпохи. И наоборот, хрущевская оттепель, пора либеральных реформ, сопровождалась расширением поводов для применения высшей меры.
Но давайте все же начнем знакомить слушателей с тем, что написал приговоренный к смерти Кравченко в своем прошении о помиловании.
В 1955 году я выехал в армию. Проходя учебную комиссию, я попросился учеником на электрика. За уроками по специальности я просиживал днями и ночами, но, опять же, не придавал полного значения политзанятиям. Как сейчас я понял, в этом моя очень и очень большая была ошибка, вследствие чего я из учебного отряда вышел наполовину политически воспитан. Ибо я выше и прежде всего ставил свою специальность, по которой я учился. А с разносторонними, как политическими, так и жизненными вопросами, я не интересовался. А если интересовался, то был ни с чем не согласен, сравнивая их обычно со своей прошлой жизнью. Как мне не горько сейчас писать, но я все же напишу. Я иногда думал, что, мол, на политзанятиях болтают все зря. Все равно, мол, половина из всего, что они говорят, нет. А если и есть, то многое неправда. Как я сейчас понял, все лекции политработников мне нужно было сравнивать не с моей единоличной жизнью, которая у меня не удалась, а нужно было сравнивать с жизнью всего честного советского народа. Только тогда бы я пришел к правильному выводу о политработниках и о честной трудовой жизни. На корабле меня считали жадным и вспыльчивым до бешенства. Конечно, с моим характером не так-то легко привыкнуть к службе, но я знал, что хочу или я не хочу служить, я обязан, и мой долг перед Родиной — отслужить положенный срок. И я служил. И пусть кто скажет, что я плохо служил до убийства и после убийства. Я был отличником боевой и политической подготовки. Я был классным специалистом. Я имел не одну благодарность за службу и за прилежное обращение к вверенной мне боевой технике. Все годы службы я в свободное время занимался над повышением своих знаний. Я хотел после службы сдать сразу же за 10 классов в любой школе, получить аттестат зрелости за 10 классов и поступить в институт учиться. Но для этого, я думал, мне необходимо нужны деньги. Я думал, что после службы, устроясь работать, вдруг пойдет опять такая петрушка с работой, какая была у меня до службы. И тогда я думал, что я опять не смогу учиться. Я решил ограбить какую-либо кассу и на эти деньги учиться. Залезть ночью в кассу я не мог, да и не знал, как это сделать. Я решил достать пистолет и при помощи оружия припугнуть кассира и забрать деньги. Мы в азарте денег не подумали о самом главном. Это о том, что при всей этой работе могут быть жертвы. Дней 5 после убийства я был безразличен ко всему. Я был как помешанный. Если бы меня в течение этих дней вызвали на допрос, я бы все рассказал. Можно приписать это к страху, но нет, это был не страх за свою шкуру, а это было понятие, которое пришло только после убийства. Вот только после преступления я понял, что я натворил. Вот действительно после, дней через 15 после убийства я испугался. Я читал в газетах объявления и слышал, что за убийство бывает расстрел. Но я этому до преступления не придавал значения, потому что я и не допускал в мыслях, что я смогу когда-либо убить невинного человека. По судам я не ходил и не знал, что убийство убийству отличается, или умышленное, или неумышленное. Лично мне после убийства было безразлично. Я знал только одно, что факт налицо, убийство совершено. А раз человек убит, то и убийца будет расстрелян. Я хотел пойти и сам во всем признаться. Я сейчас очень сожалею о том, что не пришел сам к следственным органам и не рассказал все чистосердечно.
Участвующий в нашей сегодняшней передаче Эдуард Кузнецов сам в 70-м году был приговорен к расстрелу. Для тех, кто не помнит или никогда об этом не слышал, поясню. Это было нашумевшее на весь мир дело о попытке угона самолета евреями, но среди них были и русские, добивавшимися, в чем им отказывали, возможности выехать из Советского Союза. Это отдельная большая драматическая история. Сейчас скажу только, что под воздействием мирового общественного мнения и в результате сложных политических комбинаций, в которых принимали участие и испанский диктатор генералиссимус Франко, и глава советской компартии Брежнев, и глава израильского правительства Голда Меир, и главный раввин Израиля, и многие другие известные персоны, смертный приговор Кузнецову и его подельнику Дымшицу ровно 35 лет и месяц назад был отменен. И после этого началась массовая еврейская эмиграция из СССР. А Эдуард Кузнецов, проведя по двум своим приговорам в советских лагерях и тюрьмах 16 лет, был в 79-м досрочно освобожден, а точнее, вместе с другими политзаключенными, обменен на двух арестованных в США советских шпионов. Эдуард, во-первых, поздравляю тебя с недавней 35-летней годовщиной отмены твоей смертной казни. И давай к нашей сегодняшней теме. Вот прошение о помиловании – это ведь особый документальный жанр, имеющий не только свои формальные каноны, но и некую неявную традицию написания. Сам ли Кравченко сочинял этот текст или ему кто-то помогал? Как это вообще делалось?
На самом деле традиция такого рода помиловок восходит к достаточно древним временам, к временам челобитных, или как их называли, слезница. На лагерном жаргоне их называли сопливка. То бишь, само такое определение уже определяет жанр и каноны его написания. И, в принципе, это вполне каноническая форма, так сказать, жалобы. Попытка описать среду, в которой вырос будущий преступник, свалить все на эту среду. То есть, несчастные детства, кстати говоря, сплошь и рядом это справедливо, которое подвигло его на то или иное деяние, признание в своих грехах, раскаяние, попытка показать, что он, так сказать, нормальный советский человек, вот дайте ему только вернуться в строй, и он будет как все. Поразим только одно. Как правило, такого рода слезницы начинаются словами, что я с детства воспитывался в духе Павки Корчагина и Павлика Морозова, и вот только случайность меня вытолкнула из рядов нормальных советских граждан и загнала в преступные ряды, но я готов вернуться в таковые.
Оля, вот вы выбрали это дело для нашей передачи. Почему именно это? Чем оно отличается от других уголовных историй, по вашему мнению?
Прежде всего, необычным уровнем саморефлексии Кравченко. Его прошение действительно по тексту отличается от других. Обычно писали более формально, формально признавали свою вину или писали так, будто не были вовсе виноваты, а речь о людях, совершивших убийство с отягчающими обстоятельствами. Просили помиловать, потому что, например, отец – герой войны, или мать растила детей одна и при этом была ударницей труда, ну и так далее. А Кравченко, как умел, пытался проанализировать свою жизнь, свои ошибки, упущенные возможности. Это с одной стороны. С другой стороны, и преступление это не совсем типичное.
Что вы имеете в виду?
Я смотрел дела людей, писавших прошение о помиловании примерно в то же время, что и Кравченко. Большинство преступлений очень однообразны. Убийство на почве изнасилования. Солдат убивает командира, сделавшего ему выговор. Солдаты пытались что-то украсть из части и убили с перепугу заметившего их часового. Наконец, пьяный кураж. Один, например, охранял военный аэродром, и пьяный решил полетать на самолете. Забрался в кабину и расстреливал всех, кто пытался его остановить. Мотивы, реакции, логика преступления ясны и, честно говоря, неинтересны.
Да, то, что натворили Кравченко и его подельник, необычная бытовуха. Кстати, убийцы были трезвы. И не случайное спонтанное происшествие. Вроде бы заранее обдуманный, подготовленный умысел. И вместе с тем, похоже, убийство действительно оказалось для Кравченко неожиданностью, шоком. Что это? Инфантилизм, недостаток воображения, неумение понять, чем авантюрная фантазия обернется на самом деле, или неустойчивая психика. Вот этот вопрос я хочу обсудить с гостями нашей московской студии. Борис Дубин, пожалуйста.
И история действительно загадочная во многом. Но вот как у Камю в «Постороннем», да, мы видим людей только извне. изнутри почти ничего нет. Даже он о себе почти ничего внутреннего сказать не может, кроме самых простых вещей. А уж о других людях он просто как будто совсем видит их только извне. Ничего изнутри нет. Значит, он 36-го года рождения. Значит, это предвоенный Советский Союз, военный, послевоенный. Ну, смотрите, такая картинка. Женщины сильные, властные, жестокие или неспособные ни к чему, как его мать, которая просто полностью выключается из реальности, пьет, уходит, он ее практически не видит. Отца видит редко или почти не видит. Отец слабый, пьет, не может ужиться с одной женой, потом с другой женой, и видно, что им помыкают, и он предпочитает отправиться в дальние поездки или еще куда-то с тем, чтобы поменьше быть дома. Плачет. Случайно ли это все черты? Думаю, что нет. Не думаю, что в этом смысле его судьба, ну, такая уж совсем уникальная. Что-то мы понимаем в этом обществе тогдашнем через вот эти характеристики. Если хотите, это отцы, которых главный отец всех народов фактически устранил, да, самой своей фигуры, и это мать родина, которая не ласкова к своим сыновьям. У меня нет ключа к этой истории. Для него самого это остается необъяснимым. Он сам говорит, я полоснул его ножом по горлу, сам не знаю почему. А откуда у него вообще в речи могут быть возможности что-то сказать о себе, как-то поговорить?
Сергей.
Я думаю, что он все-таки хотел не попугать этого офицера несчастного. Я думаю, что коли они с собой на сопке ночью поволокли тяжелый лом, они знали, что лом – это не пыльный мешок, и им не просто оглаушивает, что им, конечно, убивают, и убивают с чудовищной мукой и, что называется, с особым цинизмом. Знали они, что они сделают. Но целиком, поскольку они не профессионалы-убийцы, они не представляли, они не видели еще мертвого тела, дело рук их. Они не знали, что этот живой комсомольский или там коммунистический офицер через одну секунду станет чудовищно забитым, измолоченным трупом. Поэтому у них в башке, конечно, начались всякие всполохи, преображения, стали все заворачиваться члены головного мозга. Им стало казаться, что они хотели вроде пошутить, попугать, оглаушить, не до конца убить, а на самом-то деле убили.
Евгений Попов, есть что добавить?
Мне есть что добавить. Здесь правильно сказал Эдуард о том, что помиловки начинались с того, что я был Павликом Морозом, а стал вот убийцей. Понимаете, это две стороны одной медали. Потому что сознание человека, который пишет эту бумагу, абсолютно, как бы сказать, бытово безумно. Мне тут пришли в голову стихи Игоря Холина, которые он написал примерно в то же время. Стихи так звучат. «У метро у сокола дочка-мать у кокола. Причина смерти – раздел вещей. Это нынче в порядке вещей». Так вот, понимаете, в чем дело? Таких мальчиков, таких потом юношей, таких убийц было полным-полно в стране. И неудивительно, что именно в 58-м году все вот эти дела и происходят. Потому что при тиране, при товарище Сталине, значит, был такой порядок, что муха не пролетит. Все по лагерям сидят, кто уже убит, кто еще будет убит. А здесь какие-то отблески демократии. Я прекрасно помню, ведь это 54-й год, я был мальчишкой, когда амнистированные хлынули по Сибири. Вот там действительно было каждый день убийства, каждый день трагедии, какие это были. Поэтому понятна реакция власти. И их реакция понятна тоже. Вы знаете, ведь просто у меня такое ощущение, Сергей с одной стороны прав, что это не увидели, как человек становится трупом. А с другой стороны попались. Вот и все. А не попались бы, так и жили бы потом до самого, или до коммунизма, или до капитализма, уж как получилось.
Спасибо, Евгений. Эдик, ты видел этих убийц, когда сидел и по первому своему сроку, и по второму?
Я бы сказал, что он достаточно типичный представитель морально одичавшего советского общества тех времен. Я и свое детство помню, у него мы жил, так сказать, в Москве, в хулиганском районе, да и сами мы все время ходили по грани, которой стоило чуть переступить и оказаться в ряду этих уголовников, и в том числе и убийц. То есть моральные нормы были настолько разрушены, кругом атмосфера была такая, что не украдешь, не проживешь и все остальное. А это категория людей, так называемых жертв-палачей. С одной стороны, он действительно жертва среды, но в четверг он сам палач. Публика, не вызывающая симпатии, хотя понимаем мы социально, почему он оказался в этом рве.
Знаете, тут вот что интересно. Парень, совершивший это дикое и нелепое, в общем-то, убийство, служил в то время на флоте и имел отличные характеристики.
Служебно-политические характеристики на матроса Кравченко Геннадия Ивановича, 1936 года рождения, русского, рабочего, образование 7 классов, члена ВЛКСМ. Первое. За время прохождения воинской службы показал себя дисциплинированным воином, опрятен в быту, чистоплотен. Свою специальность изучил хорошо, к содержанию и обслуживанию материальной части относится добросовестно. Замкнут, допускает грубости со старшими и товарищами, недостаточно исполнителен, склонен к обсуждению приказаний начальников. В общественной и комсомольской жизни корабля принимает слабое участие. Занимается самостоятельно над повышением своих специальностей. Специальных знаний. Политически развит хорошо, правильно разбирается в вопросах внутренней и внешней политики коммунистической партии и советского правительства. Второе. За время прохождения службы показал себя дисциплинированным матросом, за короткий срок хорошо изучивший свою специальность электрика, добросовестно относящийся к выполнению заданий и поручений. В общественной и комсомольской жизни части принимал активное участие, внешне опрятен, в обращении со старшими – вежлив. Политически развит хорошо, морально устойчив, физически развит. Уставы вооруженных сил СССР знает и выполняет их. Морской болезни не подвержен. Военную тайну хранить умеет. Делу Коммунистической партии Советского Союза и социалистической родине предан.
Я хочу вот что спросить. Вот начальство и сослуживцы Кравченко отмечали его угрюмость некоторую, но не более того, то есть скрытой в нем агрессии они не замечали, или для них она была в порядке вещей, что ли? Как это вот объяснить можно? Борис Дубин, прошу вас.
Мы видим, что в этих документах, по сути, уже все написано, только они не умеют их читать. Там написано, что он не сдержанный, что он не принимает приказы и любит их обсуждать. Но, с другой стороны, рядом с этим написано, что там блюдет матчасть, умеет хранить тайну и так далее, и так далее. Но ведь, на самом деле, вот эти все слои, они здесь в нем присутствуют. И если бы составлявшие эти документы умели читать, они бы увидели, что фактически преступление написано уже вот здесь. Он весь разделен, разорван, его нет как человека. Мы его как человека так и не понимаем, в конце концов. Что-то такое очень важное он выговаривает об этом обществе. Он как будто бы выглядит как его отброс. А может быть, он говорит как раз о том, что внутри, что в середине.
Сергей Каледин.
Я думаю, ведь не будет же матрос на службе демонстрировать свой буйный нрав так, чтобы это было очевидно командующему составу, чтобы ему в характеристику записали буйный, неуёмный, никак нельзя его приструнить. Это морфлот. Значит, вел он себя так, как положено по уставу. А вот то, что было с ним 20 лет всю его жизнь, это и была вот эта вот сжимаемость пружины судьбой, воспитанием, режимом, властью, государством, которое распрямилось в такой чудовищной форме. Виноват ли он? Виноват, конечно, виноват убийца. Виноват ли государство? Конечно, виноват чудовищно. Имя им легион этих поверженных государством.
Слово Евгению Попову.
Здесь я полагаю, что это вот такой советский Маугли, которого воспитала родная советская власть в таком вот диком виде. И как ни странно, у него был шанс вот этого флота или армии, потому что ведь не секрет, что в те времена было не так, как сейчас в армии. Деревенские ребята неграмотные приходили туда и, в общем-то, получали кое-какое даже образование. Подумайте только, он убил и хотел получить пистолет, чтобы продолжить образование. Это рассказки для прокурора, я думаю. А так здесь получилось вот так вот. Думал, а почему бы и нет? Никаких тормозов нет. Бога нет, Сталина нет. Хрущев тоже кукурузник какой-то там. Пойду-ка я убью.
Прошение о помиловании как жанр и зеркало жизни. В «Разнице во времени» об этом писатели Эдуард Кузнецов, Сергей Каледин, Евгений Попов и социолог Борис Дубин. Ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агит». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Иран возобновляет работы по обогащению урана и отказывается от международных инспекций его ядерных объектов. Такое распоряжение отдал в субботу президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад после того, как МАГАТЭ принял резолюцию о передаче вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН, в случае, если до марта Тегеран не возобновит сотрудничество с МАГАТЭ. Надежды найти живыми пострадавших в результате кораблекрушения в пятницу в Красном море остается все меньше. По данным египетских властей, спасены 389 человек, обнаружено 195 тел погибших, около 1000 пассажиров парома считаются пропавшими без вести, в том числе более 100 детей. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается искалеченный сослуживцами по танковому училищу рядовой Андрей Сычев. Поставки газа в Тбилиси, которые были прерваны 22 января после взрывов на газопроводе в Северной Осетии, полностью восстановлены. Грузинские власти обвинили в диверсии Россию. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство энергетики Грузии, возобновлена подача газа и в другие регионы страны. Наряду с поставками российского газа Грузия получает также топливо из Азербайджана и Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас проводит первые переговоры с лидерами группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться судьба будущего палестинского правительства. В то же время, по мнению властей, Аббас вряд ли предложит Хамас сформировать новый кабинет до первого заседания парламента в марте.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Не скажу, что в каждой почте «Радио Свобода», но раза два в месяц попадается письмо, в котором упоминается «Директива Даллеса». Иногда ее называют «доктриной». В некоторых письмах она излагается полностью. Это обычно делают пожилые люди. Текст довольно пространный, видно, как у человека устает рука от переписки, то ли дрожит от возмущения и горечи. Присылают директиву также в виде вырезок из газет, книг, листовок. Все эти книги, газеты, листовки коммунистического и фашистского направления, все без исключения. Итак, будто бы в конце Второй мировой войны руководитель ЦРУ Ален Даллес, брат государственного секретаря США Джона Даллеса, будто бы издал тайную директиву своему воинству. Речь шла о Советском Союзе. Что с ним делать после победы над гитлеровской Германией? Так, мол, началась грандиозная, рассчитанная на жизнь нескольких поколений операция по разложению Советского Союза, по растлению русского народа. «Бросим все, что имеем», будто бы говорилось в директиве, «все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей». Как же предполагалось это делать? Очень просто. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – вот что предполагалось заносить в Россию и взращивать в ней усилиями предателей. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, будто бы говорилось в этой директиве. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Будем делать главную ставку на молодежь. Станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых циников, пошляков, космополитов. Впервые эта директива попалась мне на глаза с четверть века тому назад, еще до кончины Брежнева. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что это фальшивка, и фальшивка грубая, рассчитанная на людей несведущих и доверчивых. Ну, не мог американец середины 40-х годов писать советским пропагандистским языком конца 70-х. Чтобы убедиться, что это именно советский пропагандистский язык конца 70-х годов, достаточно было взять любой номер газеты «Правда». Ну, не мог далее знать, что как раз в это время Кремль развернет очередную охоту на неугодных ему художников. Вслед за тем, естественно, вспомнились «Бесы», книга Достоевского с эпиграфом из пушкинских «Бесов». «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам». Бесами Достоевский назвал революционеров. Он сравнил их с теми бесами, которых Христос изгнал во множестве из припадочного на берегу Галилейского озера, а они тут же вошли в стадо свиней, и оно ринулось в пропасть. Сами бесы в этой книге называют себя другим словом – «наши». Сегодня это название путинской молодежной организации. Чего они хотели, не нынешние наши, а тогдашние? Они хотели разрушить плохое общество, в котором жили, и создать на его месте хорошее, справедливое. План разрушения составил их ушлый предводитель Петр Верховенский. «Надо, — учил он, — сеять вокруг себя смуту, беспорядок и разврат. Всего этого хватает и без нас, а мы все это усилим, бросим клич «все позволено». Освободим двуногих от совести и чести, заразим общество гнилью, которая съест его изнутри, как раковая опухоль. Излагал он так. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. Вот чего надо. Эта штука будет посильнее директивы Даллеса, не правда ли? И написано лучше. Дальше произошло, вы уже догадались, что. Кто-то из ГБшных литераторов взял этот бесовский план, перевел его на язык советской пропаганды и приписал Америке. Кому конкретно в Америке, долго не совещались. Конечно, Даллесу, директору ЦРУ. Пусть это будет секретная директива ЦРУ номер такой-то. Не помню, сразу или чуть позже фальшивки дали номер подлинного американского документа. Примерно тогда же этот документ был рассекречен. Речь в нем шла не о Советском Союзе, а о Германии. И не о том, как ее разложить, а о том, как ее оздоровить после Гитлера. Он, кстати сказать, тоже освободил свой народ от морали и тоже по плану, который был словно продиктован ему Петрушей Верховенским. Для обозначения этого явления, этих бесов и бесовщины, есть такие слова, как нигилисты и нигилизм, отрицание всего и вся, сплошное злобное отрицание. Тогда же, четверть века назад, пришлось услышать и тот довод, который сегодня читаю в письмах слушателей «Свободы». Не имеет, мол, значения, издавал свою директиву Даллес или не издавал. Главное то, что она осуществляется, мол, на наших глазах. Вон сколько кругом разврата, бесчестья, беспорядка и всего такого. Скажите, пожалуйста, в который уже раз спрашиваю я этих добрых людей. Бога нет. Это кто объявил народом России в 1917 году? Американец Ален Даллес? Грабь награбленная. Это он бросил такой клич? Он стал учить советскую молодежь, что любовь есть буржуазный предрассудок. Он, или, может быть, все-таки большевичка Александра Калантай еще при Ленине, вооружила советскую молодежь теорией стакана воды. К Кому с кем хочется, с тем и спариваетесь без долгих разговоров. Пусть это будет для вас так же просто, как выпить стакан воды. А кто сделал национальным героем подростка, предавшего родного отца? Далес. Он велел давать имя Павлика Морозова школам, морским и речным судам. Далес заставлял кричать опухших от голода детей «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Далес диктовал вам, настоящим советским людям, письма в газеты. Солженицына я не читал, но считаю его литературным власовцем. Советского Союза не стало, но куда могло деться это все? Испариться в одночасье? Те самые люди, которые столько лет говорили вслед за бесами, что все позволено, теперь ругают вседозволенность. Не хотят признать, что ничего особенного не происходит. На их глазах продолжается история, которую творили и они, и их деды, и, между прочим, прадеды и прапрапра. Это ведь они считали, что басурманин, то есть Запад, только о том и думает, как бы погубить чистую московитскую душу, православную, заметьте, душу, ту, что правильно славит Бога. Все прочие славят его неправильно. Одно слово – неправославные. По электронной почте на Радио Свобода прислали прокламацию одного из нынешних бесов. Как настоящий герой Достоевского, он призывает читать ее на площадях, в детских садах и школах. Пугает православных мусульманами. Те, мол, их поработят, будут ездить по ушам Кораном, беззащитного Лукича вытащат за ноги из мавзолея и снесут на погост, предварительно тоже сделав обрезание, это он пишет. Ему стыдно смотреть на вялые действия русских военных в Чечне. «Позор русского оружия», — пишет он. А ведь в XIX веке иногда в стычках с горцами погибало около 4000 человек с каждой стороны. Вот это мощь и размах, вот она, широта и щедрость русской души. Нам повоевать дай, не дай на печке помереть, не дай обабиться и салом зарасти. Наш добродушный президент ведь давно разрешил мочить чурок где угодно и чем угодно, хоть в сортире, священное у мусульман место. «Русский всегда хотел войны», — продолжает он. «Без войны скучно русскому. Без войны русский паршивеет. Тупеет без войны русский мужичок». Впрочем, не только русский. Во все времена, читаю, война была бодрым и веселым наркотиком любого народца. «Нам нужна большая кровопролитная война». Возможно, с применением ядерного и бактериологического оружия. Его, слава богу, хватит на всех. Нету с нами Иосифа Виссарионовича, жалеет в связи с этим несчастный. Горбатый скотобаза страну развалил, такую страну. Сталин бы показал, как родину надо любить. Ты, сука, только попробуй хоть один колосок взять с полей отчизны. Мигом пулю в затылок и семью твою предательскую на Соловки, на урановые рудники, включая и подслеповатую прабабушку на кресле-каталке. Нечего расслабляться. Вот когда бы стихи да гениальные романы записались. А сейчас что? Где густая толстовская мощь? Где прозрачная лермонтовская скорость? Где лакомая пушкинская виртуозность? Образцовым государственным устройством автор этой прокламации считает следующее. «Каждый твердо должен стоять на своем месте и делать свое дело, как в крепостном оркестре роговой музыки графа Орлова, где у каждого из 40 музыкантов один рог и, соответственно, одна нота. Вот это был рев, вот это была музыка, не то что жетро тут там какой-то на свиристельках своих песенки выдувает». И опять. «Нация, постоянно ведущая войны, единственно перспективная нация, нация, достойная существовать. Ты почистил перед сном свой калашников». Настало время нового витка гонки вооружений. Настало время новой холодной войны. Пока холодной. Хотят ли русские войны? Спросите вы у сатаны. Сатана с большой буквы в кавычках. Это западное название советской ракеты РС то ли 20, то ли 30. Не помню, а уточнять не стал. Я почти уверен, что составил эту прокламацию тщедушный человек. Неприкаянный, более-менее начитанный, но что с этим делать, не знает, не интересен женщинам. Сам по себе не очень интересен он и нам, но то общественное настроение, которое он выражает, опасно. на такой закваске всходит фашизм. Порожден его бред несколькими философами и писателями позапрошлого века. Больше всех известен немец Ницше. Лев Толстой считал его сумасшедшим еще до того, как тот действительно сошел с ума. Человек был безобидный, очень хорошо писал, в его учении было немало интересного, глубокого, но призывал вот к чему: «Падающего толкни, шагай по костям, стань сверхчеловеком». Гитлер считал себя его учеником. Многие выдающиеся люди его защищали, не Гитлера, а Ницше, говорили, что он неправильно был понят, слишком буквально. Я забыл сказать, приготовился и забыл, что своих бесов Достоевский частично списал с подлинных людей. Один из них — Сергей Нечаев, революционер-убийца. В 1869 году он создал тайное общество «Народная расправа». Он составил заповеди, известные под названием «Катехизис революционера». В нем 26 пунктов. «Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России. Революционер знает только одну науку — науку разрушения. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Революционеры должны проникнуть всюду, во все слои, высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в третье отделение и даже в Зимний дворец». Это все дословно. Революционеров Нечаев делит на категории. Первая — это высшие руководители, политбюро. Остальные — революционная биомасса. Уже вторая категория, например, включает тех людей, которым, опять дословно, даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. И опять в 24-м пункте: «Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Это не Ален Даллес в 1945 году инструктирует агентов ЦРУ перед отправкой их в Советский Союз, а мещанский сын Сергей Геннадьевич, редкое в то время отчество, Нечаев, наставляет своих соратников. Это было через 10 лет после отмены крепостного права в России. Однако все, что происходило потом, вплоть до наших дней, можно считать, по-моему, не осуществлением какого-то плана, где бы он ни составлялся, а последствиями рабства. Рабство искореняли так, как только и могли его искоренять вчерашние рабы, дети и внуки рабов, по-рабски, жестоко и бесчестно. Из Полтавы пишет Сергей Москаль. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Знаете ли вы, что фашистский союз писателей России наградил украинскую прогрессивную социалистку Наталью Ветренко особой премией за вклад в дружбу украинского и русского народов? Я лично думаю, — пишет Москаль, — что этой смешной награды она удостоилась за другое. Ее злобный антиамериканизм — это уже анекдот. Она вряд ли попадет в парламент, но на украинских телеэкранах присутствует так, словно является бесспорным кандидатом на получение наибольшего количества голосов. Никто так злобно и бесстыдно не поносит оранжевую власть. Никто так злобно и бесстыдно не поливает грязью Америку. Никто так грубо и безответственно не запугивает население Западом. И никому так часто освобожденные от цензуры телеканалы не предоставляют время и место на своих экранах. Хорошо, если это только банальная погоня за телезрителем, пишет автор, поскольку госпожа Ветренко выполняет ту роль, которая в России принадлежит Жириновскому. Подозреваю, однако, что здесь работают российские деньги. Говоря прямо, нисколько в этом не сомневаюсь. Но у меня такой к вам вопрос, Анатолий Иванович. Как с нею спорить? Мне хотелось бы обменяться с вами мнениями о тактике спора. Содержание того, что я могу сказать, для меня не представляет затруднений. Но вот я мысленно увидел себя лицом к лицу с этой популисткой и растерялся. Она всегда разъярена, брызжет самой грубой ложью. Ей же ничего нельзя сказать. А ей, по-моему, и не надо ничего говорить, господин Москаль. Как и ее более ловкой и потому более успешной сопернице. По-моему, допускают большую ошибку те политики, что вступают с ними в словесные дуэли. Не замечайте ее. Она говорит свое, а вы свое. Не откликайтесь ни на одно ее высказывание, ни на что не отвечайте, ничего не опровергайте. Гни свою линию, кто-то услышит и тебя. Беда не в том, что самыми известными, самыми желанными на политической сцене часто становятся самые бесстыдные особи. Беда в том, почему это происходит. Большинство людей верят тому, что им безотчетно нравится, во что им хочется верить. Хочется верить, что через 5 лет США исчезнут. Он и верит тому, кто это говорит. Хочется верить, что Горбачев и Ельцин предатели. Он и верит. И, конечно, нигилизм. Вышеупомянутый неизбывный нигилизм. За кого будете голосовать, спрашиваю на днях молодого человека, телевизионного инженера. Да за кого? За нее, наверное. Неужели за Наталью? Нет, за другую, за ее сестренку, за Юлию. Почему? А чтоб смешнее было. Меня, как говорится, словно током ударило. С такими словами первый раз, помнится, в России шли голосовать за сына юриста. И второй раз, и третий. Это и есть нигилизм. Это и есть бесовщина. Это все вообще-то рабское хулиганство. Свободный человек так со своей страной не поступает. А у раба нет своей страны, у раба есть только хозяин. Вот раб ему и пакостит, если, конечно, знает, что останется безнаказанным. Нигилист — это особь, которая отрицает не только все вокруг себя. Она отрицает в себе человека, не считает себя человеком. Считая себя человеком, разве можно сознательно ставить над собою власть в облике шута и негодяя? Нигилист не только не имеет собственного мнения о чем бы то ни было, он и не хочет его иметь. Он знает одно – валять дурака, вяло или с азартом. А в остальном обычный человек, не обязательно пьяница, часто с хорошим дипломом, исправный работник, кормилец семьи. У Достоевского в «Бесах», я вот подумал, ни одного такого, кажется, нет. Это что-то новое, послесоветское. В одном письме о новом лауреате премии Союза российских писателей изложена не совсем обычная точка зрения. Читаю. «Основное у Ветренко – Запад плохой, Россия хорошая. Запад нас хочет поработить и уничтожить. Россия обещает Украине газ по $45 за 1000 кубометров в случае реализации программы Ветренко». По ее словам, которые я слышал на митинге в Днепропетровске, США просуществуют еще примерно 5 лет. Тем не менее, автор согласен с большинством ее утверждений. Согласен, что по большому счету она все-таки вводит украинцев в заблуждение. В этом и заключается необычность его точки зрения. Дело в том, что объединение Украины с Россией и Белоруссией не допустят правящие верхушки этих стран и Запад, пишет он, и задает такой риторический вопрос. Может быть, лучше смириться с ролью рабов Запада, чем быть убитыми? Откуда вы возьмете, спрашивает он госпожу Ветренко, интеллектуальные ресурсы, природные ресурсы, финансовые ресурсы, духовный потенциал, чтобы противостоять мощнейшей западной системе, даже если вы победите на выборах? Я бы спросил этого человека, если вы с нею согласны, то объясните мне, пожалуйста, неужели США, которым осталось 5 лет существования, успеют поработить и уничтожить Украину? И кого еще они успеют поработить и уничтожить? Я не стану его об этом спрашивать, потому что к своему письму он делает такую приписку. «Врачи пока отличаются во мнениях по поводу моего диагноза. Были мнения, что у меня психоз, шизофрения, маниакальная депрессия, параноидальное расстройство личности, но, может быть, я и здоров». В предыдущей передаче я прочитал письмо из Советска, он же Тильзит в прошлом. Писал господин Мудрак. Он рассказывал об этом прекрасном когда-то городе, где водосточные трубы теперь, к изумлению немцев-туристов, направлены на тротуары и фундаменты домов. «Мы по-прежнему считаем себя великими», — писал Мудрак. «Только вот сами еще не знаем, куда нам теперь направиться и что дальше делать. Может, и вправду начать с водосточных труб. про себя сообщал, что уже 42 года кормится токмо одним зубоврачеванием, причисляя себя к тем немногим оставшимся в живых дантистам, которые работают до последней возможности, довольствуясь поистине нищенской зарплатой. В ответ я сказал этому человеку, что он поразил меня в самое мое рыночное сердце, поскольку кто-кто, а дантисты, гинекологи и венерологи процветают при любой власти. «Извините меня великодушно, пан Стреляный», — пишет он мне во втором письме. «Видит Бог, не хотел я ранить вас прямо в ваше рыночное сердце. Согласен с вами на все 100, да и семья моя тоже. Засим кладу пластырь на вашу рану. Видите ли, стоматология фактически родилась в Первую мировую войну и с тех времен разделилась на терапевтическую – лечение зубов, ортопедическую – зубное протезирование, хирургическую – удаление зубов и челюстно-лицевую хирургию. Первыми тремя разделами занимаются дантисты, это те, которые не остаются без куска хлеба при любой власти. К ним относился и я, но потом 20 лет пребывал в последнем разделе. Наш городок был нашпигован войсками разных родов, а окрестные леса были заняты ракетчиками-стратегами. Один их залп накрывал целиком Францию, например. Такое скопление живой силы и техники неизбежно сопровождалось травматизмом, и работы хватало. Жалким и скучным казался труд первых трех категорий. Да, и зарплата моя была побольше, все-таки Минобороны. Но прошла перестройка, разоружение. В стационаре теперь лежат одни пенсионеры, а дантисты пошли резко вверх. Весной и я намерен податься на этот промысел. Вы правы. Рынок, он и есть рынок, как бы его ни называли. Вот и ладно, господин Мудрак, вот и хорошо. В прошлой передаче я допустил чудовищную ошибку. Назвал вас Алексеем, тогда как вы Станислав. Не знаю, как это вышло. Взгляд, видимо, упал на другое письмо. Страшно не люблю таких ошибок, особенно у себя. Простите меня великодушно. Когда-то очень давно в одной газетной статье я перепутал фамилию судьи, которого критиковал за несправедливый приговор. Краснею до сих пор. Но ни сам судья, ни кто-либо из его околотка не донесли на меня. Объяснение может быть только одно. Они решили, что газета это сделала намеренно, чтобы не подорвать его авторитет. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Редактор выпуска Ирина Лагунина. Наши адреса. Московский. 127-00-6. Старопименовский переулок, 18. Корпус 1. Пражский адрес. «Радио Свобода. Улица Виноградская, 1. 11-00. Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
«Горбатая гора. История однополой любви двух ковбоев» имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.